Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, и вновь мы с вами встречаемся в великий страстной вторник. Вначале мы услышим повествование священника Геннадия Орлова о песнопениях этого дня, а затем в эфир выйдет беседа писателя и богослова Николая Михайловича Новикова о возрастании в молитве «Ум и сердце», о возрастании в молитве, часть вторая.
Святой и Великий Вторник. Утренний Великого Вторника также начинается пением тропаря «Се жених грядет в полунощи». В основе его лежит притча о десяти девах. Воспоминанию о ней и посвящено богослужение Великого Вторника. Великий понедельник на утренне был как бы лишь отдаленный клик в нощи. «Се жених грядет». Он повторяется и теперь, но усиливается и расширяется в последующих песнопениях и в евангельском чтении о десяти девах. Притчею о десяти девах Церковь внушает всегдашнюю готовность к встрече небесного жениха.
Thank you.
«Жениха, братья, возлюбим», поется в седальне на утренне, «с вещи своя украсим, в добродетелях сияюще и вере правой. Да яко мудрые Господни девы, готови внидим с ним на браке. Жених бо дары, яко Бог всем подает, нетленный венец». Богослужебные тексты утверждают чрезвычайно важную истину. Отсутствие милосердия сводит на нет все прочие добродетели, какими бы они ни были. Синоксарь Великого Вторника. «Иже бы дело единое и прибольшее оба явит делает, а других же не брежет, паче же о милостыне, не входит со Христом в вечное упокоение, но возвращается вспять посрамлен. Ничтоже бы печальнейше и срама исполненнейшее, яко же девство, побеждаемое имением». Напоминание об этом слышится еще и еще раз. «Приидите, вернии, делаем усердно, владыца. Ов оба мудрость да приносит делы благими, ов же службу светлости да совершает, да приобщается же словом верный тайны ненаученному, и да расточает богатство убогим другий. Сице бо заимованное много усугубим, и як у строителей вернее благодати, владычнее радости сподобимся». Богатство, которым мы владеем и которым призваны приобретать Царство Небесное, на самом деле не наше. Тем более, его необходимо употреблять на дела добрые. Поэтому в евангельском повествовании нам предлагаются два других символа – притча о талантах и пророчество о страшном суде. «Егда приидеши во славе, со ангельскими силами, и сядешь и на престоле Иисусе. Рассуждение, домя пастырю благий, не разлучиши, да не обыск козлище гробогомя грехом погубиши, но десным мя сочетав овцам, спаси, яко человека любец. Об этих страшных и трепетных часах, ожидающих мир, и говорит в значительной части богослужения Великого Вторника. Перед концом истории, перед Всемирной Пасхой и таинственным восьмым днем Воскресения Христова наступит седьмого дня буря, кончина мира и страшный суд. Отдаленные и как бы предостерегавшие нас голоса в Трипестнице и евангельском чтении Великого Понедельника, в богослужении Великого Вторника звучат уже сильно и грозно, и словно стражи в нощи перекликаются между собою вечерние и утренние трипестницы. Вновь раздается песня о чертоге, и вновь смятенная душа скорбит о нечистоте своей и в тайниках своих вопиет. Се тебе талант владыка вверяет, душа моя, со страхом приими дар, заимствуй давшему, раздавай нищим и стяжи друга Господа, достанеши одесную его, егда приидет во славе, и услышишь и блаженный глас. Вниди, рабе, в радость Господа своего. душа – неплодная смоковница, душа – злой виноградарь, душа – дева неразумная, душа – лукавый и ленивый раб, сокрушаясь и трепеща, предстоит ныне пред своим божественным судьей, созерцая свои дела и лютые помышления. Из глубины воззвах к Тебе, Господи. Господи, услыши глас мой, взывает стих Прокимна, и сладостным утешением звучит ответный глас. Яко у Господа милость, и многое у Него избавление. А пока длится наше покаянное стояние пред вечным судьей и Господом, пока текут исторические события на земле, собирается совет книжников и фарисеев на Иисуса и подвигают на предательство Иуду, вновь проносится пророческое слово Иезекииля, огненное видение престола и славы Господней, окрест его. Но от грозного видения за мирных судеб Господь призывает нас к тому, что должно сейчас свершиться на земле. и кончает описание страшного суда словами, предсказывающими свою скорую смерть. Через 2 дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие. На вечерне повторяются утренние стихиры, и продолжается чтение Исхода, повествующее о рождении Моисея, выведшего ветхозаветный Израиль из Египта, юдоли греха, и прообразовавшего Мессию Христа, открывшего Израилю новозаветному вход в Царство Небесное. Затем читается отрывок из книги Иова о том, как пустынный ветер налетел и обрушил на детей его храмину, и как Иов сказал: «Наг изыдох от чрева матери моя, наг и отыду тама, Господь даде, Господь отъят, яко Господи ви изволися, так обысть, буди имя Господне благословенно». Во всех сих приключившихся ему ничтоже согреши Иов пред Господем и не даде безумие Богу. Многострадальный Иов – прообраз Христа, оставленный людьми и Богом, изнемогающий под бременем страданий, прославляет Господа и сам прославляется им. В своем «Трипесенце» по вечере Великого Вторника уже включает мотивы наступающей Великой Среды. Уже мы слышим похвалу, помазавшей Господа миром. «Благовоние таинственного исполнена жена, первого избавися зловония многих грехов». Уже говорится о предательстве Иуды. «Неблагодарный ученик, отвергся тебе, Христе, соборище всебеззаконных людей, сподвизаши на тя, на предание обращся». Уже собрался беззаконный Синедрион, осудите горе сидящего, яко судью всех Господа. Но в то же время, уже у порога крестных страданий, Церковь напоминает нам, что все эти мучения Творец терпит ради твари, ради нас. держай веки, ты еси Пасха наша, пожренный за всех, яко агнец и жертва, и при грешении очищение. Показати хотя Иисусе приестественное твоего смирение всем, ял еси в дому Симонове вечеряв, да блудница приобрящет некупимую благодать твою. В этих песнопениях говорится о величайшем уничижении, кенозисе Спасителя мира, о пастыре добром, не хотящем гибели даже одной овцы, добровольно подъявшем такие страшные страдания ради нашего спасения. Все это должно напоминать нам и подвигать нас к ответной любви к Богу, не рабской, не наемнической, но сыновней любви к Создателю, Спасителю и Промыслителю. Размышляя о богослужении Великого Вторника, святитель Феофан Затворник пишет: «Вопросом об Иоанне Господь дает уразуметь, что он истинный Мессия. Притчею о двух сыновьях внушает, что иудеи будут отвергнуты, и на место их призваны язычники. Притчею о виноградарях сказывает им, что отверженных ожидает погибель. Притчею о браке сына царева учит, что и из пришедших к нему не все будут достойны, и окажутся такие, которых праведно будет извергнуть вон, во тьму кромешнюю. Достаточно было только выслушать все это со вниманием, чтобы увериться, что он есть истинный спас миру, Христос, и покориться его заповедям и учению».
Нашу программу продолжает писатель и богослов Николай Михайлович Новиков «Ум и сердце о возрастании в молитве».
Господь всегда готов к встрече, потому что Бог Дух пребывает везде. Дух дышит, где хочет. Он и вне нас, и внутри нас, и вокруг нас, везде. «Кому пойду от Духа Твоего? Аще взыду на небо, Ты там и еси. Аще сниду в ад, там и еси». Вот. А наш Дух человеческий сосредоточен только в одном единственном месте, в нашем сердце духовном. И пока мы туда не войдем умом своим, Дух наш с Духом Святым не может общаться в Духе. Вот по этой причине, хотя Господь пребывает и вне нас, и внутри нас, тем не менее реально встретиться с Ним умом в молитве и общаться с Ним человек может только внутри себя, войдя в свое духовное сердце и пробудив, оживив, приведя в действие свой дух. Теперь мы вплотную подошли к исходному вопросу. Что такое круговая молитва? Что значит круговое движение ума, противоположное линейному? Можно сказать, что круговое движение ума есть результат умно-сердечной молитвы. А можно сказать, что через круговое движение, собственно, и проявляется у нас действие умно-сердечной молитвы. Или, так скажем, когда человеку удается отъединить ум от рассудка и установить умно-сердечную связь, то в свое время ум при содействии благодати войдет в соединение с сердцем. Тогда человек начнет молиться умно-сердечно, и ум его при этом станет двигаться внутри сердца кругообразно. То есть круговая и умно-сердечная – это синонимы. Это молитва, которая не выходит за пределы сердца. Другими словами, ум, обращаясь ко Христу, не улетает куда-то к потолку, на небо. Внимание не бежит к витающему якобы где-то пред нами Христу, потому что небо в сердце, Христос в сердце. Потому и сказано буквально: «Царство Божие внутрь вас есть». Никуда выходить не требуется. Ум ходит по кругу. Внимание человека вращается то ко Христу, то к себе. Но все это не покидает тело, не выходя за сердечные границы. Как монах живет в обители, в пределах монастырских стен, так и ум обретает свою обитель в стенах сердца. Каков идеал иноческой жизни? Монах знает храм и келью, храм и келью. По кругу ходит. Так и здесь замкнутый круг получается. Христос и я, Христос и я. На самом деле, только тогда молитва и становится сердечной, когда ум не покидает сердце, не выходит из него. Как в гнезде успокаивается ум в сердце, говорит старец Иосиф Исихаст. То есть птенец, ум наш, уже не выпадает из гнезда. И тогда, да, он, как сказано, успокаивается. Это значит, обретает покой. Этот покой есть умственная тишина, начальная стихия. Она обретается после того, как ум сворачивается в гнезде сердца, в своем круговом движении. Тогда шквал помыслов приостанавливается, вихри прилогов затихают, натиск образов, бурление чувственных движений – все это угашается, прекращается умственная суета, и ум входит в состояние мысленного покоя. Нет выхода ума из тела, нет того разрыва, что при линейном движении ума. Нет и холостой растраты энергии. Круговращение ума в умно-сердечной молитве по замкнутой траектории может стать непрерывным, в отличие от линейного движения, которое постоянно, каждый раз обрывается. А что такое эта возможность непрерывности? Это не что иное, как предпосылка, залог непрестанной молитвы, того идеала, к которому каждый христианин стремиться должен. Образ круга в впечатление, что ум движется кругообразно в сердечной молитве, возникает и усиливается, кроме всего прочего, из-за субъективных ощущений. Они связаны с дыхательным циклом, к которому обычно привязывается молитва. Вместе со вдохом мыслится обращение к Богу. Выдоху соответствует просительная часть молитвы. И тут же вновь следует обращение. И вот этот процесс может сопровождаться очень явственным, таким вращательным ощущением в области сердца. Все это касается, естественно, не только Иисусовой молитвы. Сердечная молитва может иметь любое содержание, любое наполнение. Точно так же кругообразно движется в сердце обращение к Божьей Матери или ко всем святым и так далее. В целом же нетрудно заметить, что циклическое и линейное движение разнятся до противоположности. Уже отсюда должно быть ясно, насколько же разнородны и состояние сознания с ними связаны, насколько разнятся уровни словесной и умно-сердечной молитвы. Но в связи с круговой сердечной молитвой должен бы возникать естественный вопрос. Как же может при такой молитве осуществляться наша жизнедеятельность? Как может молящийся взаимодействовать с окружающим миром, когда ум его полностью в себе, и все внимание поглощено собственным сердцем? Ведь такой молитвенник должен выглядеть как сомнамбул и быть полностью неадекватным в внешней среде. Но ответ прост. На то нам и дан рассудок для полноценного взаимодействия с миром, пока ум беседует с Богом. Нужно только, чтобы оба эти устройства работали правильно, как им положено. Подробнее обо всем этом речь пойдет позже, но в других беседах, когда будем разбираться с умно-сердечной молитвой и с тем, как входить в нее. Мы уже говорили в начале, что на пути к умно-сердечному деланию имеется два основных препятствия, встроенных в нашу поврежденную от рождения природу. Первое. Наш ум соединен, слит с рассудком. И второе. Наш ум всегда стремится наружу. Обе эти проблемы должны быть решены, причем принудительно. Иначе сердечной молитвы не будет. Так что, во-первых, нам нужно разорвать устойчивую связь ума с рассудком. Во-вторых, нужно научить ум держаться за сердце и замкнуться в нем. Ходить кругами внутри, как затворник в келье, никуда не выходя. И вот этот сердечный, духовный затвор внутренний в себе, если он состоится, то он и станет началом духовной жизни человека. Вопрос в том, как прийти к этому. Надеюсь, что дальнейшее рассуждение подведет нас к практическим выводам, поможет определить, что и как конкретно делать каждому в его конкретных условиях жизни, чтобы достичь нашей задачи минимум. Стяжать умно-сердечную деятельную молитву. А значит, так окончить наше блуждание в потьмах, продвижение на ощупь в темноте. Это означает выйти на свет, на столбовую дорогу, проложенную отцами. И тогда мы уже в относительной безопасности. А до тех пор положение наше слишком неустойчиво. Победа в борьбе за свою душу еще весьма проблематично. Само спасение наше еще под слишком большим вопросом, прежде чем человек не начнет молиться умно-сердечно. Почему? Почему такая категоричность? Потому что сердце очистить возможно, разумеется, только сердечным деланием, а не каким-либо иным. Ну, а если нет чистоты в сердце, судите сами, что будет с душой, когда она разлучится с телом и встретится с чистотой божественной. Только одно наши нечистоты вспыхнут адским пламенем. Иное просто невозможно. Сияние чистоты Божией, этот огонь неугасающий для нашей грязи. Уйти из жизни с нечистым сердцем – это все равно, что космонавту на солнце высадится. мы сами несем в себе тот горючий материал, который будет гореть вечно. Наши страсти станут вечным топливом для нас самих. Ну, а если на землю вернуться, то отцы определенно говорят, что все молитвенные подвиги человека, прежде стяжания молитвы сердечной, сами по себе почти безрезультатны. Тщетно подъемлет несчастный труд свой, говорит преподобный Семен Новый Богослов о словесной молитве. И, как, наверное, все помнят, преподобный поясняет, что без умно-сердечной молитвы человек подобен тому, кто ведет брань в темноте врагов своих, слышит, удары от них получает, но видеть их не может. Естественно, он не способен победить их, то есть сердце очистить.
Вы слушали беседу писателя и богослова Николая Михайловича Новикова «Ум и сердце. О возрастании в молитве».